მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня с нами в московской студии «Радио Свобода» Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала. С нами по скайпу из Соединенных Штатов Америки будет временно отсутствующий в России депутат Государственной Думы России Илья Пономарев. И с нами психолог, создатель сайта «Безродные космополиты» и левый демократ Александр Сурмала. Мы поговорим о том, что могут делать сейчас противники режима Путина после марша мира? Вообще, могут ли те, кто не хотят войны в Украине, не хотят агрессии, выступать за поражение России вот в этой империалистической войне? Империалистической, как пишут некоторые критики режима слева. Ну что ж, итак, начнем с марша мира. Вот как он проходил, давайте послушаем и увидим те, кто смотрит трансляцию на сайте.
Путин выжив, а когда?
Путина в Гаагу, там его ждут.
Нет войны.
Ну вот, марш мира, власти утверждают, что было 5 тысяч человек, на самом деле подсчитано 26 тысяч, визуально гораздо больше, по всей видимости, пытались помешать только небольшие группы провокаторов. Похоже, население в Москве настроено достаточно безразлично, по крайней мере, к тем, кто против войны в Чечне, ни за, ни против, Крым наш, но большой войны в Украине не надо. И я хочу спросить Александра, собственно, ну давайте оценим сначала, удача это или повторение пройденного?
Ну, это с каких позиций на эту историю смотреть? Мне кажется, что главное, ну, если говорить об удаче, то главное, конечно, что можно как-то к этой удаче отнести, это то, что действительно многие-многие люди получили возможность выйти на улицы Москвы, на площадь, и выразить свое отношение к происходящему. И нам очень радостно, ну, в данном случае я говорю от имени организаторов, нам очень радостно, что мы в очередной раз убедились, что таких людей много, они ничего не испугались, хотя фон был отвратительный, и историй было много разных во время самого марша, и пугали нас всячески, и была одна ужасная история, о которой, может быть, я позже чуть расскажу. Но в целом, мне кажется, это хорошая, большая, важная история.
Александр, вы были, вам понравилось?
Да, разумеется, мы были там с сыном и с друзьями. Не могло не понравиться. А в качестве такого, так сказать, оценки, сегодня был, так сказать, у одного блогера, Бабченко, по-моему, замечательные две фотографии. Одна фотография, на которой изображены были 87% в виде жалкой кучки тетушек. Ну и национал-предатели, которых всего-навсего какая-то горсточка в виде огромной колонны, которая теряется вдали. Вот это оценки этого нашего митинга. Мы показали, что мы есть.
То есть психологически это сильный ход?
Да, конечно.
Хорошо, давайте к Илье Пономареву обратимся в Нью-Йорк. Илья, вопрос такой. Вы там в Нью-Йорке не демонстрировали солидарность с маршем мира?
В Нью-Йорке был довольно большой марш, но я был в Вашингтоне. В Вашингтоне я принял участие в подобном марше. На нем было несколько сот человек, и я, честно, был очень этим удивлен, потому что полиции даже пришлось перекрыть довольно крупную улицу Висконсин-авеню, по которому этот марш прошел. Я еще не видел, чтобы русские собирались в таком количестве, чтобы перекрыть улицу Вашингтона.
Да, действительно интересно, тем более...
Покрышки жгли вы там, Илья?
Мы просто жгли глаголом. Всех, кого можно.
Ну, тогда нужно про глагол. Скажите, как действующий политик и даже еще не изгнанный из Государственной Думы, а какой лозунг ваш на марше за мир?
Ну, мой лозунг сформулировала моя организация «Левый фронт. Война войне. Мир народам». Это тот лозунг, с которым мы выступаем.
То есть вы чистые пацифисты в этом случае?
Мы не чистые пацифисты, как, наверное, нельзя было и Ленина в 2014 году пацифистом. но мы говорим, мублировали вообще в названии передачи. Я, конечно, рад, что вы обратились к опыту основоположников. Я всегда говорил, что мы перевоспитаем Радио Свободы, оно встанет на левые позиции. Но все-таки было не совсем точно. Мы говорим про поражение правительства, а не поражение своей страны. Мы говорим про поражение правительства и перерастание империалистической войны в революцию.
Илья, вам не удастся сделать Радио Свободы органом левого фронта. Мы с удовольствием предоставляем нашу площадку тем, кто не может выйти в официальные российские СМИ, а таких средств массовой информации, судя по последним событиям, в том числе в Государственной Думе, куда вы не можете доехать, станет, видимо, скоро все меньше и меньше. Но мне действительно хочется обсудить этот лозунг, лозунг поражения собственного правительства в агрессивной войне. Вот Александр Струмава и его единомышленники, левые демократы, сделали такое очень интересное заявление. Ну, длинное, правда, я бы покороче сделал, но тем не менее, видимо, надо объяснять все, о том, что, похоже, вам эта позиция действительно близка, да?
Да, безусловно. Ну, тут надо сказать, что нас просто категорически не устраивала реакция на украинские события, не только наших отечественных левых, но и значительной части европейских левых. Мне кажется, что и наши европейские левые больше озабочены своей мнимой левой идентичностью, чем реальной защитой демократической революции на Украине. Поэтому они хватаются за заплесневелые термины вроде империализм Соединенных Штатов, империализм НАТО. Они без уважения относятся к Украине, когда пытаются утверждать, что там вообще какие-то статисты, а на самом деле это Россия и Штаты, два гиганта, борются. Такова позиция, например, РСД на митинге за мир в Питере. Илья Матвеев просто стоял с таким плакатиком, где было, так сказать, образно изображено, как Обама, так сказать, и Путин борются, так сказать, а Украина при этом как бы и не присутствует. И поэтому мы сочли необходимым сделать наше заявление, где высказать последовательно левую и последовательно демократическую, с нашей точки зрения, взгляд на эти, на то, что там происходит. Мы считаем, что Майдан украинский – это, несомненно, демократическая революция, что украинский народ выразил однозначно свою позицию, что он хочет вперед, а не назад. Он хочет в демократическую Европу, он хочет в современную экономику, и он не хочет к скрепам, в общем, ко всем тем средневековым прелестям, к которым сейчас усиленно скатывается наша страна. Соответственно, война, которая там происходит сейчас, понятно, что целиком, кем она инспирирована, нашим отечественным режимом путинским, и понятно, что мы не можем солидаризовываться с такой войной. Мы за поражение нашего правительства в этой войне.
Александр Рыклин, а вы, как один из организаторов марша, за поражение российского правительства в войне на территории Украины?
Ну, я солидаризируюсь фактически со всем, что сказал уважаемый коллега. Ну, мне просто кажется, что эти термины немножко условные. Я за то, чтобы Россия прекратила там вести войну. Я точно уверен, что российская власть сегодня осуществляет оккупацию против суверенного государства в той или иной форме. Они изначально выбрали такую некую ловкую форму, вот эти вот переодетые человечки, которые туда каким-то образом проникали, туда проходило оружие. В какой-то момент вообще они перестали обращать на это внимание, вошли в регулярные части. Вот я выступаю за то, чтобы Россия прекратила экспансию против Украины немедленно. И, конечно, я выступаю за то, чтобы война немедленно закончилась. Мне кажется, это совершенно связанные вещи. Я не вижу никакой возможности в этом смысле в дальнейшем, даже если ситуация будет меняться, оказывать поддержку этому правительству, которое кажется мне совершенно чудовищным, просто потерявшим какие-то берега, переставшим ориентироваться в происходящем. У меня совершенно искреннее ощущение, что вообще российская власть утратила адекватность. Я даже сейчас не говорю про идеологию, я не говорю про вот это вот звериное желание подмять под себя все, что хоть чуть-чуть дышит не так, как хочется, Путину, мы говорим про Путина, конечно. Вообще, говорить про правительство, про всех этих людей, это все пешки, не имеющие вообще никакой власти, ни за что не отвечающие, ни перед кем, кроме Путина. А, конечно, сегодня нужно говорить о том, что в России есть один человек. Вот к этому мы пришли после там 20 лет такой мнимой свободы. В России есть один человек, как было при Сталине, который взял на себя всю полноту власти в нашей стране.
То есть нет никакого политбюро?
Я думаю, что нет никакого политбюро близко. Нет даже людей, которые могут ему сказать, что у него сегодня галстук криво повязан.
Ну, Кудрин может сказать, что слишком раздуты расходы, например.
Ну, раздуты расходы. Кудрин может сказать. Ну, ради бога, Кудрин может сказать, тем не менее, когда...
Греф может сказать, что банку будет плохо.
Греф... Ну, то есть, куда сказать? Сказать в воздух. Сказать...
Нет, ну, прийти и сказать, Владимир Владимирович, плохо.
Это я не уверен.
Иногда ходят.
Ну,
говорят.
Может быть, но это я что-то уже сомневаюсь. Так вот, проблема же в том, что у меня ровное ощущение, что именно Путин сегодня утратил адекватность. Просто утратил. Мне кажется, он действует ситуативно. Мне кажется, что и история с Крымом, и вся эта история с Украиной, это, в общем, это какие-то абсолютно ничем не оправданные. Мы потом начинаем по все эти действия выдумывать какие-то теории и мощные конспирологические версии. Но мне представляется, что... Ну, понятно, что все его действия опираются на его понимание добра и зла, на его жизненный опыт, на его культурный багаж. Это правда. Но говорить о том, что есть какая-то стратегия, что он там 10 лет назад, например, задумал завоевать Крым, или отрезать кусок от Украины, да нет.
Или восстановить Советский Союз.
Или восстановить Советский Союз. Ну, в общем, я думаю, что нет. Я не верю в это совершенно. Более того, вы уже помните, что Путин говорил, что он не хочет аннексировать Крым, да? Еще за 2 месяца, когда он... Так вот, я думаю, что когда он это говорил, он это говорил искренне. Вот правда. Я думаю, что он не хотел. Но потом как-то так легли карты, и вся эта бешеная истерия, и в какой-то момент он начинает становиться ее заложником, вот этой всей дикой пропаганды, и он же должен отвечать чаяниям вот этих людей, которые зомбированы и совершенно уже вот с такими квадратными глазами. Там за 2 часа до нашего марша проходил какой-то марафон, и там бежала девушка, я это прочитал в сетях где-то, в новостях, там бежала девушка украинская, ну, естественно, у нее был украинский флаг. Так в нее плевали там на этих самых пунктах, где они получают там марафонцы, воду. Ну, это что такое вообще?
Это любовь к братскому народу, это национализм.
Так нет.
А то и фашизм.
Это же, но это же понятно, что это были не специально присланные люди, да, никто ее там не сторожил. Это ровно вот результат вот этого чудовищного... ну, конечно, телевизионного преступления, которое существует, мы становимся свидетелями против вообще всей страны. Вот отсюда и эти все проценты безумные.
Хорошо, не знаю, есть ли эти проценты. Давайте к Илье Пономареву опять обратимся в Нью-Йорк. Ленинец в эмиграции, да, там не в Швейцарии, а вдали. Вот. Ну что, марксистский взгляд на ситуацию. Все-таки в России опять самодержавие, да, и надо с ним бороться из такого дальнего Цюриха. Или можно вернуться на родину и пойти впереди какой-нибудь левой колонны борцов за мир?
В России бонапартизм, такую оценку мы этой власти давали достаточно давно. Безусловно, это авторитарная власть, и она такая сложилась далеко не первый день политики, это просто это проявилось. И я в этом смысле, я с одной стороны соглашусь с Александром по поводу того, что все решения были ситуативные, но я абсолютно не соглашусь, что Путин потерял адекватность. Он абсолютно в своей логике. Просто для него воздействие и поддержание лояльности внутри страны имеет абсолютный приоритет. Ему, соответственно, было необходимо замаскировать поражение на Украине с Януковичем и так далее. Он это сделал. И это было сделано там блестяще, очень логично и так далее. Про более дальние последствия он просто не думал. Ровно так же, как не думал Луи Бонапарт III, когда начинал прусскую войну в 19 веке, не думал, что это закончится его отставкой. Я думаю, что в России это закончится ровно тем же и итоговым бегством данного товарища из страны.
Илья, ну тогда где же Седан? было военное поражение империи в реальном сражении, где грядущий, пока не состоявшийся седан Владимира Путина. Наверное, все-таки не на фронте в Донбассе, где довольно слабая украинская армия, хоть и оказала героическое сопротивление агрессору, но тем не менее потеряла часть территории.
Ну, вообще говоря, на самом деле наши действия по призыву к миру, они для Путина являются едва ли не единственным спасением, потому что если это перемирие действительно станет началом какого-то более серьезного мирного процесса и остановит агрессию, ну, слава богу, но это на самом деле сохранит власть Путина, потому что мой прогноз на развитие ситуации, он существенно более пессимистичный. Мне кажется, что на данный момент готовится обострение в Одессе. Все мои источники оттуда говорят, что там идет достаточно серьезный процесс. В Приднестровье есть наша воинская группировка, а следующий шаг – это образование военного, под условным названием гуманитарного, коридора от российской границы вплоть до Одессы.
Да, пугающая перспектива. Я к Александру обращусь. Скажите, а ваше какое ощущение? Возможно, вот сейчас, после этого перемирия, после того, как в том числе, к несчастью, и гробы пошли на территорию России, стали гибнуть и так называемые добровольцы, и солдаты регулярной российской армии, возможно ли новое обострение ситуации, вот то, о чем говорит Илья Пономарев, может быть, ему из Нью-Йорка виднее?
К сожалению, я очень боюсь, что все возможно. Похоже, что действительно, так сказать, Путин действует ситуативно и ни в каких вариантах не готов отступать, даже если за это придется платить ценой сотен, а может быть и тысяч, и многих тысяч грузов 200. Тем более, что уже разработана технология, как их хоронить тайком. И как давить на родственников, чтобы они не слишком выступали, шантажируя их квартирами, выплатами посмертными и так далее. Поэтому, возможно, все. А вот по поводу седана, хотелось бы все-таки надеяться, что седан будет, и будет все-таки экономический. Что те меры, те санкции, которые применяются сейчас, будут, не будет оснований их раскручивать в обратную сторону. Потому что сейчас, пока войска не выведены, они остаются на территории Украины. Я не вижу ситуацию, когда Путин добровольно их оттуда уберет. А значит, есть все основания ожидать, что санкции будут развиваться и дальше. А они уже сегодня оказывают далеко не благоприятное влияние, так сказать, на российскую экономику. И в частности, в первую очередь, они бьют по ближнему кругу Путина. Поэтому вариант золотой табакеркой или серебряной табакеркой я совсем не склонен сбрасывать со счетов. Явно он действует не в интересах какого-то слоя, как это некоторые левые товарищи любят, сильно упрощая, рассуждать на эту тему. Ну, а рост цен, который будет и уже происходит, он не сразу дойдет до умов. А вот когда он к зиме дойдет уже и до кошельков, глядишь, он начнет доходить и до умов граждан. Тогда, глядишь, и проценты начнут меняться. Общественное мнение.
Я как-то очень плохо верю, что вот такая есть прямая взаимосвязь между ухудшением состояния или положения народных масс, как опять же писали марксисты, и какими-то политическими событиями. Обычно должна быть какая-то еще трагическая, скажем так, случайность, которая вот вмешивается в ход событий. А последние годы что-то она вот не вмешивается, и все время вот Владимир Владимирович Путин вытаскивает ровно те карты, которые ему нужны, там, 21.
Про Богородицу?
Ну, коммерческие проекты не обсуждаем, да, по торговле благодатью. Вот. Тем не менее, значит, вот как вы думаете, какова все-таки здесь роль случайности? Есть же вот этот вот фарт, который тоже, кажется, глаза немножко лидеру России, а может быть, и уже немножко застит.
Я думаю, случайность всегда в истории играет роковую роль, и она, несомненно, появится на сцене исторической и в нашем случае. Без случайности ничего не происходит.
Да, вот, кстати говоря, казус с Рутенбергом сегодня довольно любопытный. Александр, вы все время, как-то я помню, в предыдущие периоды, и вы, и Борис Немцов, и другие демократы, как-то говорили, что вот надо бить по окружению Путина, по его кошелькам. Вот господина Рутенберга схватили за его виллы, и он закричал: подождите, подождите, это не недвижимость, это, то есть это недвижимость, не активы. А не активы. Почему это арестовывают?
Да, они сейчас начали, да, это очень смешно выглядит, правда. Но я хочу сказать, и даже в некоторой степени повиниться, действительно, вот все эти годы, ну, правда, я не один такой, все эти годы нам казалось, что они, вот чем они отличались от большевистского руководства?
Что они люди коммерческие.
Ну, они люди чисто, как что называется, чисто про бабки. Что, да, тут они выстраивают какую-то систему, и, разумеется, такую, которая не предусматривает никакой смены власти, ровно для того, чтобы как-то там нормально жить. Разумеется, все, что сделано за последние полгода, входит в очевидное противоречие с этой концепцией. В очевидное противоречие. И это было для меня, пожалуй, самое неожиданное во всей этой истории. Да, и, конечно, какая-то теплась надежда на то, что все-таки это его окружение, ну, как-то на него повлияет. Но мне кажется, что это все настолько в массе свои жалкие, ничтожные люди, которые даже когда появляется угроза, не то, что появляется, а уже просто она воплощается в жизни, эта угроза, непосредственно их личным интересам, личным, уже там просто действительно, уже собачка может поехать в Париж, а он не может поехать в Париж, уже семья там отдыхает, а он, и он бедный жалуется, да, это же, это все выглядит жалко и ничтожно. Оказалось, что нет, вот это весь клан, который вокруг него собрался, весь этот пресловутый кооператив «Озеро», это все такие жалкие, ничтожные людишки, которые даже не могут постоять за свое добро. И сейчас они, конечно, его будут терять. Конечно, его будут терять, будут ездить отдыхать в Сочи, вот в Крым, куда-нибудь еще. И вот я не верю ни в какие теории дворцового переворота. Мне кажется, вот эта вся корпорация, в том числе и силовиков, она как-то себя чудовищным образом дискредитировала во всей этой истории. Она показала свою полную никчемность, свою неспособность даже не сопротивляться, а просто как-то выразить какую-то озабоченность, что называется, по поводу происходящего.
Ощущение такое, что они просто загипнотизированы, как в сталинские времена. Ну, были они тоже загипнотизированы многие, ну, смотрели в рот,
вроде бы все-таки пока никого из них не расстреляли. История с
Евтушенко... Ну, одного вот под домашний арест недавно.
Но это не про это история, правда? Евтушенко не якобинец, не фрондер, просто там... Ну, мы же понимаем про Сечина, просто человек сгребается, стало все, что плохо лежит.
Да вроде все. Система неплохо стояла, даже не лежала совсем.
Ну нет, ну правильно, ну ему это понадобилось. Это где-то я совсем недавно вычитал замечательную историю, что в России есть очень простые и ясные правила ведения бизнеса. Если Сечин просит продать, надо дарить. Вот такое правило.
А он, может быть, что-то заплатит.
Ну, а потом... он, может быть, что-то заплатит от широты своей нефтяной души. Вот, собственно, и поэтому никакой дворцовый переворот я вовсе не рассчитываю.
А что же тогда рассчитывать? Это вот вечная тема таких стенаний, ну, на кухне это, или тут вот за круглым
нет,
столом?
Нет, я вовсе не стенаю. Вот как не наивно сегодня это звучит, и может кому-то покажется, что это все в чистом виде прожектерство, но я рассчитываю вот на этих людей. И ни на кого больше. Вот на этих людей.
Люди, которые вышли
вот
на улицу.
Этих самых.
25 тысяч человек.
25 тысяч человек, а выйдет 250 тысяч – другая история. И это тот самый случай, когда размер имеет значение. А когда выйдет миллион человек, никто никого ни о чем не спросит.
А в России когда-нибудь миллион выходил?
Ну, а что же, ну, а на Манежке не стоял разве?
Ну, там не влезает, тут считали, считали. Поменьше, конечно, миллиона было.
Хорошо, пусть столько выйдет, вот пусть столько выйдет уже.
Еще раз и еще раз?
И это начинает, когда выходит такой число людей, эта история начинает жить совсем по-другому. Совсем по-другому.
Давайте мы опять к Илье обратимся, который находится в этом городе Желтого Дьявола. Вот, я так понимаю...
Можно не вопрос задать?
Не только по своей воле. Родить. Конечно, конечно. Ну, давай я тогда уступлю возможность такую. Немедленно задать вопрос
Илье Пономареву. У меня простой вопрос. Слушай, а вот ты сейчас декларировал некую позицию, которая, с моей точки зрения, серьезно отличается от того, что я до сих пор слышал от активистов Левого фронта. Это как-то вы ее чуть поменяли, или это все-таки твое некое особое мнение? Извини, пожалуйста.
Нет, как раз это позиция организации. Просто ты слышал высказывания Сергея Удальцова, которые были осуждены съездом Левого фронта, и мы всех сторонников этой так называемой Новороссии выгнали из всего руководства.
Все, я понял.
Подождите, то есть получается... Илья, прошу прощения, то есть получается, что власть репрессировала Сергея Удальцова и посадила его в тюрьму, а вы его еще из партии исключили?
Нет, мы его из партии не исключили. Более того, он-то как раз остался в составе Совета Левого фронта, именно потому, что он является политзаключенным, и мы все сказали, что надо разговаривать тогда, когда человек будет на свободе, хотя только один голос был перевес, чтобы вот он остался в руководстве. То есть голоса съезда разложились почти строго пополам. А всех остальных, которые поддерживали позицию за Новороссию, всех без исключения были выведены из руководства, потому что позиция против войны.
Слушай, ну это поразительно, но это странно, что вот я сейчас об этом узнаю, хотя я, в общем, человек, в некотором смысле, инкорпорированный в эту тему. Как-то вы совсем никому про это не рассказали, что ли?
Мы все рассказали, то есть все эти были вывешены решения, просто ты же понимаешь, Саш, да, то есть что вот при всем уважении, там либеральные СМИ не очень любят писать про события, которые происходят на левом фланге.
Ну,
да?
Если ты мне про это написал, я бы это точно опубликовал.
Ну, давай я тебе пришлю ссылочку, опубликуй, пожалуйста. Это было уже месяц назад, решение, но оно по-прежнему актуально.
Да, ну вот видите, выяснили ситуацию. Александр, у вас тоже вопрос, я чувствую.
Нет, у меня не вопрос, у меня комментарий.
Да, хорошо, конечно.
Дело в том, что у нас очень специфические левые. Те, которые у нас сидят в Думе, КПРФ и СР, это вообще, так сказать, за пределами добра и зла, так сказать. Это и не левые, так сказать, и не правые, так сказать. Это просто одни...
Мне не хочется обижать некоторых из них, называя их национал-социалистами, но, наверное, это близко к истине.
Да, возможно, вы и правы, так сказать. А что касается внепарламентских левых? Среди внепарламентских левых, ну, во-первых, есть группа так называемых интеллектуалов. Это Open Left. Это XOR Обкор Борис Кагарлицкий, это Скепсис Соловьев Тарасов, и, наконец, Альтернативы Бузгалин Колганов. Надо сказать, что практически все они без исключения заняли абсолютно пропутинскую позицию. Ну, за исключением Open Left. Open Left занял позицию промежуточную. Суть этой промежуточной позиции заключается в том, что вот как раз к ней дрейфовал, так сказать, и Левый фронт. Он сначала занимал позицию про ДНРовскую. А потом вот он недавно, как говорил верно Илья Пономарев, сказать, немножечко сдрейфовал, сказать, влево.
В пацифисте.
Да. Но суть этого пацифизма заключается в следующем. Чума на оба ваших дома. Это столкновение двух империализмов, киевского империализма и российского империализма.
А там еще американский.
Где? А там еще маячит сзади американский империализм. На мой взгляд, не очень пристойная, так сказать, позиция на сегодняшний день.
А отличие вашей группы от их позиции в чем все-таки принципиально? То есть вы твердо на стороне украинской революции, да?
Да, безусловно.
И прогресса.
Да, безусловно.
Европа, революция и борьба с реакцией в России.
Да, разумеется. Мы не идеализируем нынешнее киевское правительство. У него огромные наследия тяжелые, доставшиеся, так сказать, от режима Януковича, кстати, родственного типологически нашему нынешнему российскому режиму, по сути, филиала этого же режима. Они сейчас с большим трудом начинают решать эти проблемы. Им трудно их решать тогда, когда приходится воевать одновременно, еще, так сказать, на фронтах, имея разваленную армию и так далее. Но общий вектор развития Украины – это, несомненно, вектор демократии, это вектор прогресса. И мы, несомненно, как левые демократы, не можем не солидаризоваться с Майданом.
А Донбасс – это такая Вандея.
Да, безусловно.
Ну, давайте еще раз к Илье обратимся. Я чувствую, там что-то у меня на экране показались какие-то возражения. Там несогласие.
Нет, Александр абсолютно неправильно трактует позицию Левого фронта, например, потому что она была изначально одинаковая. Вот словосочетание «чума на вашего бы дома», на самом деле, она действительно близка. Мы не можем поддержать нынешнее украинское правительство, потому что это правительство, представляющее союз неолибералов и националистов, оно для нас ничем не отличается от российского правительства. Нету никакого киевского империализма, вне всякого сомнения, есть только российский империализм. Но, тем не менее, это правительство правое, его поддерживать мы не можем. Мы считаем, что было народное восстание на Майдане, но оно было приватизировано определенными политическими группами в Киеве, которые не имеют ничего общего с теми, кто, собственно, на этом самом Майдане стоял. И поэтому наша позиция – мы против войны. И мы для левой, за левый поворот и для России, и для Украины. И, по-моему, эта позиция очень логична. А позиция, которую высказывает Александр, конечно, она никакая не левая. Она сугубо либеральная.
Ну вот, начали ярлыками обмениваться. Я все-таки хочу воспользоваться, Илья, тем, что вы находитесь в Нью-Йорке, да еще там где-то в районе ООН гуляете, и, видимо, лучше нас чувствуете всю эту мировую вот такую жизнь. Скажите, а вот мир-то, большой мир, не тот, где вот маленький мир, где мы с Россией и Украиной, а большой мир, он-то знает, как Россия, так сказать, вот живет? Знает ли он страдания там гражданина Добчинского, Бобчинского? Знает ли он, что Путин ведет героическую борьбу в Украине с мировой закулисой? И наоборот, знает ли мир, что он ведет борьбу за спасение Украины от агрессии?
Ну, конечно, мир живет точно так же мифами, как это живет и российское общество, и какое угодно другое. И действительно, позиция там либо одна, либо другая. Либо в Киеве там все святые и ангелы, и свободолюбивый народ, который ведет освободительную историю, и, соответственно, российский агрессор. Либо наоборот, российский единственный форпост борьбы с мировым империализмом во главе с США, и поэтому надо поддерживать. Обычно позиция либо в одну, либо в другую сторону. Ну, как, соответственно, я стараюсь приносить немножко больше красок и полутонов в эту позицию, потому что, конечно, из этого происходят совершенно неправильные решения, потому что те же самые санкции, на мой взгляд, которые применяет Америка в отношении России, мне кажется, что они Путину помогают, а не мешают. Если все санкции бы были в сторону там персональных историй и были бы более широкие, то есть, скажем, там против всех государственных служащих или хотя бы там против всей верхушки целиком, которая находится у власти в стране, тогда бы это служило бы росту недовольства. Потому что то, что говорил Саша Рыклин, когда он говорил про слабое окружение, но там дело не в том, что оно слабое, дело в том, что Путин имеет возможность компенсировать потери. И там, скажем, мои источники в этих кругах, они говорят, что там всем им сказано, уйдет Обама, то есть пройдет 2 года, и на этом все закончится, санкции будут сняты, поэтому надо просто продолжать подождать 2 года. За эти 2 года вот кому-то дали подряд на строительство моста через Керченский пролив, кому-то на железную дорогу, кому-то еще что-то, и все на этих санкциях в итоге получается, что зарабатывают. А если бы эти санкции были бы там, например, против всех депутатов Государственной Думы, там, против там, всего правительства, то вот тут уже никому так не компенсируешь. И вот тут бы мы столкнулись, мне кажется, действительно с определенным недовольством.
Да, ну, возможно, конечно. Я не знаю, Александр, есть у вас возражения?
Ну, нет. Мне кажется, что Илья говорит о компенсации. Ну, какая может быть компенсация?
Ну, они стригут народ, да?
Какая может быть компенсация невозможности поехать в свой дом в Ницце? Ну, какая может быть? Вот компенсация поехать в свой дом на Тамане, в Тамане. Это компенсация? Ну, мне не знаю. И потом, это какая-то странная компенсация. Ну, хорошо. Да, Ротенберги получили подряд на строительство моста через Керченский пролив. И чего? Наверное, заработают много-много на этом деревянных рублей. Чего дальше?
К этому моменту, пока рубль конвертируемся.
Ну, куда его конвертировать-то? Ну, хорошо, ну и дальше чего? Ну, вот еще из чего? Нет. Мне кажется, что, ну, понятно, что он будет помогать своим, понятно, что это будут деньги браться из бюджетов, из фондов, из бюджета, то есть из нашего с вами кармана. Он пытается им как-то эту пилюлю подсластить, но это такое, знаете, это такое, в общем, мне кажется, о сколько-нибудь приемлемых компенсаций говорить не приходится. Потому что нет. Я согласен с тем, я согласен с Ильей, что, конечно, санкции должны, надо расширять. Говорить, что через 2 года там что-то будет лучше, сейчас придет тетя Клинтон, такой тут устроит. Не-не-не-не-не. Эти фишки обратно не ходят. Если кто-то надеется, что следующее американское руководство будет более лояльно к путинскому режиму, мне кажется, на это нет никакого... Это смешно просто на это рассчитывать.
И еще того больше, республиканцы придут.
Они просто там все к чертовой матери сметут.
Ну, есть разные республиканцы, правда. Ну... Есть такие прагматики, которые, в общем, считают, что нужно решать вопросы, так сказать, в таком старом стиле, но возможно, что...
Мне кажется, эта концепция уже умерла.
Другие люди, да. Дмитрий Саймс, да, вот пытался ее, по-моему, отстаивать, но мне кажется, что не получилось. Я все-таки хочу еще к российской ситуации все-таки вернуться. Сегодня видел довольно интересный текст. Вот Баунов пишет, что Путин на распутье. Да? С одной стороны, вариант такой, где газета «Ведомости» все-таки возможна, а с другой стороны такой, где нет. С одной стороны, там Сретенский монастырь, город русской славы, там пояс Богородицы, небесный Сталинград и бог знает что, да, русский мир, с другой стороны, там Яндекс, Макдональдс, Магнит, Умпелком и прочее, прочее. Вот есть такое все-таки распутье или нет, Александр, как вы думаете, у Путина, вот раздумье, да, в момент перемирия?
Я боюсь, что нет.
Вы хотите сказать, что он сделал выбор?
Да. Он сделал выбор, и едва ли он начнет отыгрывать назад. Для него, так сказать, любой отыгрыш назад – это потеря лица. А пацаны, а у него вот такая пацанская, так сказать, логика, на это не способна. Еще раз повторяю, так сказать, он готов любой кровью заплатить и будет продолжать продавливать свою политику.
А если любой кровью, так что тем, кто не согласен-то делать? Вот проблема. Если на Майдан люди выходили, ну, так, эмоционально, и у них была четкая цель, то, ну, цель «миру мир», она понятна, но за нее как-то вот под пули люди вряд ли пойдут.
Ну, не дано нам предугадать, за что люди пойдут под пули. Я согласен с коллегой, что это та самая удавка, которая только сдавливается, но обратно уже никак не расширяется, и в экономике это все будет происходить, потому что капиталистическая экономика, та, которая до сих пор все-таки в какой-то степени в России укоренилась, и тут, возможно, наши уважаемые левые будут приветствовать эти шаги, но, мне кажется, она будет очевидным образом двигаться к социалистической экономике, потому что...
Ну, или задачи... госкапитализм у них тоже какой-то
термин. Ну, это одно и то же. Это, на самом деле, одно и то же создание госкорпораций.
Бюрократия,
накопление активов, прелести, да. Перетекание финансовых потоков в госсектор. И это понятно, для чего делается, потому что та ситуация, которая возникает, она требует, конечно, централизации власти во всем.
Я сегодня был на одном семинаре экономистов, сейчас Пономарев опять вздрогнет, потому что это в основном либеральные люди, но у них, правда, зашел спор между Ясиным и Буклемишевым. Ясин считает, что важны даже не сами санкции, а то, что делает российская власть, она делает еще больше плохого, чем какие бы то ни было санкции. А Олег Буклемишев все-таки показал там на цифрах, что, конечно, ситуация становится с точки зрения кредитования, возможностей развития даже этих госкорпораций очень плохой, потому что деньги им брать негде. И он привел пример одного, потрясшего меня действительно, одного проекта, ну, чисто причем производственного, который уже шел в работу фактически. И вдруг неожиданно кредитование с Запада, ну, вот прекратилось. И люди очень толковые, влиятельные, побежали туда, куда гонит Россию Владимир Владимирович Путин, там в Китай, в Гонконг, на Восток, долго там работали, и в конце концов выяснилось, что можно где-то в Гонконге найти иранские деньги, и то почти кэшем, и какие-то очень грязные, они испугались и их не взяли. Вот это вот реальная экономическая ситуация. Я не знаю, Илья, что говорят ваши там собеседники в Америке? Вы же все часто говорите, что вы туда поехали не только эмигрировать, но еще помогать любимому городу Новосибирску, искать там всякие проекты, инвестиции и так далее. Ну что, тухловато или еще что-то можно там нарыть?
А, ну да, меня, собственно, застала эта ситуация с пересечением границы, арестом счетов как раз в момент работы по новосибирской теме. И я могу сказать, конечно, с Запада никаких денег не будет в ближайшее время. Причем не только денег, но и с технологиями будет очень сложно, потому что там огромный такой объем подозрительности сейчас в отношении России. Да и внутри России не очень люди просто боятся. Да? Поэтому для меня главными контрагентами были различные азиаты. И я могу сказать, что для России на самом деле только есть два, было только два адекватных партнера, которые могли что-то делать на территории страны. Это Южная Корея и Малайзия. И в июле после трагедии с самолетом, да, это число уменьшилось до Южной Кореи, что очень печально, потому что там вот с малазийцами у меня там персонально очень хорошие отношения, мы с ними уже было договорились там для большой истории в Новосибирске, но это оказалось приостановлено. То, что касается китайцев, то они, во-первых, у них сейчас урожай, к ним сейчас со всех российских регионов поехали гонцы, то есть они там сейчас говорят, давайте прыгайте повыше и доказывайте, что мы именно у вас должны работать, а главное ставят условия, что если мы будем что-либо делать на территории России, то это должны делать не просто китайские компании, но еще и с китайскими рабочими. То есть практически ценой реализации контракта является создание на территории того города, где они работают, Чайна-тауна. Что, в общем-то, конечно, далеко не все могут на это пойти, и я считаю, это очень долгосрочно опасно. Но вот у меня завтра будет встреча с премьером Малайзии, будем говорить на тему инвестиций в Россию, но я смотрю на это крайне пессимистично.
Вообще интересно, политэмигрант почти что, я не знаю, ощущаете вы себя таковым или нет, ведет переговоры об инвестициях Малайзии, пострадавшей от этой жуткой катастрофы со сбитым Боингом, вот в Россию.
Ну, когда начиналась вся история с евроинтеграцией, я, по-моему, был единственным представителем, ну, как так скажем, официальных кругов, хоть и оппозиции, да, который ездил по Евросоюзу, встречался с депутатами Европарламента и уговаривал их это не делать, потому что то, что будет большой конфликт, было абсолютно ясно с самого начала. Наш лучший министр иностранных дел всех времен и народов, товарищ Лавров, благополучно эту ситуацию спало. Все наши представительства дипломатические в это время занимались разруливанием скандала с Pussy Riot в Европе, вместо того, чтобы заниматься делом и отстаивать действительно наши отношения с Украиной. А меня в ответ обвиняли в том, что я езжу по Европе для того, чтобы встречаться с Гиви Торгамадзе. Сейчас очень похожая история с Малайзией. Я не вижу вообще никаких следов российского дипломатического присутствия. Я не вижу, что хоть кто-нибудь пытался работать с малайзийским руководством, и опять вот только оппозиция этим и занимается.
В общем, получается, по заветам Егора Гайдара, спасаете кровавый режим от катастрофы очередной.
Я не спасаю кровавый режим. Я хочу, чтобы народ Российской Федерации и мои избиратели в Новосибирске жили хорошо, потому что я не считаю, что все должны перемирить с голоду, и после революции только мы придем и начнем что-либо делать. Я считаю, что все, что от нас зависит сейчас, и я все-таки депутат, меня избирали для чего-то, и я считаю, что именно для этого.
Я уж уточню, а вам там не прислали какой-нибудь бумажки с вызовом на фракцию, на партсобрание, чтобы мандат сдать?
Ты будешь смеяться, но присылали. Я в ответ написал, что практически дословно, цитирую, что уважаемой фракции «Справедливая Россия» надо сначала определиться, я все-таки являюсь членом фракции или нет. А то вот господин Миронов, наша унтер-президентская вдова, он говорит на каждом углу, что я не являюсь членом фракции, а потом приглашает меня на эту фракцию для обсуждения судьбы мандата. Ну так признайте сначала публично, что я являюсь членом фракции, а потом давайте про это говорить. Или признайте, что я не являюсь членом фракции, тогда забудьте, пожалуйста, про мое существование.
Но мандат-то не сдаем.
Конечно, нет. Мандат мне выдали мои избиратели, и только они имеют право это сказать.
Понятно. Ну, давайте мы возьмем звонок кого-нибудь из слушателей. Вот Владимир, например, из Нижегородской губернии. Пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос такой. Вот я слышал за экономический седан, а я думаю, его не будет. На следующей неделе все санкции отменяются. Это пошла информация сегодня.
Ну, это вряд ли. По-моему, только обсуждать будут в очередной раз, не смягчить ли в знак того, что перемирие соблюдается. Но, по-моему, оно соблюдается достаточно плохо. Вот передо мной компьютер, я вижу там обстрел, тут бои за Донецкий аэропорт продолжались. Так что, знаете, боюсь, что фактов, которые будут способствовать отмене санкций, наберется не так много. Я не знаю, может, я ошибаюсь. Александр, ваш прогноз как?
Нет, ну, то есть на самом деле, особенно европейский истеблишмент в последнее время демонстрирует поразительную неспособность к ответственным решениям и мягкотелость, и безответственность даже, я бы сказал. Но все-таки, я думаю, до отмены санкций сейчас не дойдет, иначе просто их там, я не знаю, что с ними сделают, это вряд ли произойдет. Я не верю в отмену санкций ни в Европе, ни уж тем более в Америке. Нет, в ближайшее время этого не случится.
Александр, вы говорили о европейских левых. Есть ли действительно какие-то влиятельные партии, силы в Европе, которые могли бы сейчас поддержать смягчение условных санкций по отношению к режиму Путина?
Боюсь, что есть. Это германская партия, немецкая партия левых. Там такая пламенная дама в красной кофточке Бундестаги, обращаясь к Меркель, всячески заступалась за путинский режим и клеймила, наоборот, Украину. К сожалению, есть. После выборов в Европарламент отношение к Украине сложилось потрясающе, совершенно, так сказать, парадоксальная ситуация. По этому вопросу левые, крайне левые, так сказать, блокировались с крайне правыми, ну, да, фактически с фашистами. То есть это полная катастрофа для вообще, так сказать, самой левой идеи. Левая идея должна быть полностью обновлена, так сказать. И Украина должна стать какой-то точкой отсчета.
А и... может, лучше левая идея и помереть вот в этом национал-социализме? А как бы конец придет этим заблуждениям? Столько лет мир мучился с разнообразными формами большевизма, что, может быть, ату его?
Я согласен, если по зрелому размышлению мы поймем, что Маркс с его капиталом, так сказать, ничем нам помочь не может, ничего объяснить не может. Ну да, тогда надо будет честно это констатировать. Но я в этом не уверен. Я убежден, что Маркс – это еще пока не прочитанный по-настоящему автор.
Ну ладно, я не буду обижать социал-демократов. В конце концов, левая идея в социал-демократической форме прекрасно, прекрасно живет в странах Северной Европы. И, в общем, грех на нее обижаться. А вот у меня еще вопрос с Фейсбука. И он такой простенький, но интересный. Александр, исключены ли или исчерпаны конституционные методы борьбы с нынешним режимом? Вот написал Александр тоже.
Ну, боюсь, что да, потому что нынешняя власть как-то совершенно хладнокровно игнорирует действующую конституцию. Ну, невозможно использовать для чего-то инструмент, который другая сторона вовсе за инструмент не считает. Мы им говорим, вот у вас есть конституция, ну, собственно, старый диссидентский призыв, соблюдайте вашу конституцию, идите, говорит, куда-нибудь подальше. Говорят нам в ответ на это. Ну и чего тут можно? Это же такая старая история. Это история про выборы.
А вот Ходорковский говорит, надо идти на выборы и 16-го года, и 18-го года. Ну, подожди. Даже если его самого не пускают, все равно идти.
У меня сложное отношение к выборам. Я считаю, что в выборах, может быть, и надо участвовать, но только тогда, когда есть возможность мобилизовать какое-то серьезное число людей, когда есть возможность, чтобы эти выборы стали действительно резонансными. Вот, например, мне кажется, что история с Навальным была правильная история, хорошая.
А с Мосгордумой?
А это фигня полная. Потому что в одном случае мы действительно стали свидетелями большой мобилизации, большого эмоционального подъема, огромное число людей как-то приняло участие, а Мосгордума вообще никому не была интересна. Это очень сложная история с выборами, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что выборы раскачивают лодку, а нам сегодня необходимо раскачивать лодку, а лучше бы сразу топить ее, конечно. Но, с другой стороны, участие в выборах легитимизирует власть, оно дает им новые основания. Это очень сложный вопрос, и к нему и тут нету одного рецепта. Нужно каждый раз решать с холодной головой, участвовать или не участвовать. Участие, я повторю, несет в себе огромное число рисков. Огромное.
Да, Александр Сурмал, пожалуйста.
Я думаю, что на вопрос, участвовать ли в выборах, должен формулироваться так: участвовать ли в голосовании. Ходить и манипулировать бюллетенем – это дело десятое.
Ну, до голосования есть же кампания, там еще что-то, пускают, не пускают.
Так вот, если эта кампания есть, если туда удастся провести хотя бы одного пристойного кандидата, то дальнейший начинает приобретать смысл. Тогда надо контролировать, тогда надо идти голосовать и так далее.
Я согласен.
А если этого нету, то это все комедия, и участие в ней, так сказать, бессмысленно. Вообще, так сказать, выборы в бараке в концлагере могут быть только выборы КАПО, а не депутата народного.
А вот мы народного депутата спросим сейчас. Илья, как вы относитесь к мнению Михаила Ходорковского? Он сейчас активизировался. Как раз, что выборы нужны, участие нужно, готовиться к федеральным кампаниям. Ну вот он даже какую-то сеть там готовит.
Наше мнение с Ходорковским полностью совпадает. Я считаю, что выбор участвовать надо. Я считаю, это колоссальная ошибка оппозиции, персонально Алексея Навального, то, что было призывы к бойкоту на выборах в Московскую городскую думу. Это та проблема, что не договаривались о разведении округов. И я с коллегой Гудковым приложил определенные усилия на раннем этапе для того, чтобы добиться подобного раздела. Но было видно, что очень большое количество людей договариваться не способны.
Илья, подождите, кто мог договариваться, если партия ваша, и, ну извините, в ней вы там состояли в каком-то виде, и партия другая, там коммунистическая, объявляющаяся оппозицией, но про господина Же я не говорю, они все члены за Путинского фронта, да, и в Думе они демонстрируют. Слушайте, подождите, сегодня было голосование по поводу иностранного участия в прессе. Для чего нужен этот закон, тоже понятно, чтобы нескольких газет и изданий не было в нынешнем виде. Вот, голосовал против один депутат, подозреваю, что Дмитрий Гудков.
Да. Если Путин встает на националистическую позицию, которую всегда исповедовала КПРФ, это не означает, что КПРФ изменила свою позицию. Это означает, что Путин стал на эту позицию. Поэтому не надо путать причину со следствием. И надо говорить про то, что КПРФ и Яблоко должны были развести округа. И они могли развести округа. И количество округов, которые выиграли бы кандидаты от КПРФ и Яблоко, могло бы быть существенно больше. Говорить о том, что эти люди совпадают с позицией, например, с моей, или с позицией, там, например, Александра Рыклина, или твоей, наверное, бы они не совпадали, потому что это были бы члены других партий, и у них была бы другая позиция. Но, тем не менее, это все равно была бы не Единая Россия. Это все равно были бы не члены партии власти. Это все равно были бы другие люди. И я могу сказать, что, например, в Новосибирске мы пошли на компромисс, все объединились вокруг одного кандидата. И с точки зрения городского хозяйства у нас существенное улучшение ситуации.
А с точки зрения общей ситуации у вас там бьют демонстрантов, которые в поддержку Украины и против Новороссии.
Но этих демонстрантов бьет не мэрия все-таки. Этих демонстрантов бьют православные активисты. И мэрия в этой ситуации делать ничего не может. То, что мэр Локоть, который был избран, стоял на позиции Крым-наш, это было хорошо известно. Тем не менее, мы не считали, что с точки зрения городского хозяйства это имеет хоть какое-либо отличие. Вон Крым-наш или не Крым-наш. И Локоть стал на ту же позицию. То, что я стою противоположной точки зрения, или Иван Стариков стоит противоположной точки зрения, это не означает, что мы должны друг с другом бороться. И благодаря этому мы выиграли, иначе бы победила Единая Россия. Благодаря тому, что все заняли такую позицию.
В общем,
а в Москве все были кошерные, да. И вот, пожалуйста.
Я вижу, что дискуссия пришла опять в ту же самую точку. Коллаборационизм. Можно, может быть, или не может быть, ходить на выборы или не ходить, но в любом случае я подозреваю, что на марше мира точно надо ходить и тем, кто ходит на выборы, и не ходит на выборы. Спасибо. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Started something.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.